Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Благословение Господне пребудет со всеми нами.
На днях мы праздновали большой 210-й праздник Успения Пресвятой Богородицы. И сегодня я хотела бы посвятить нашу передачу именно этой теме. Батюшка, мы знаем, и в прошлой передаче мы говорили, что очень мало у нас есть информации из Евангелия о Пресвятой Богородице, очень много из предания, из какой-то апокрифической литературы. Вот все-таки расскажите, что мы знаем на самом деле, факты, связанные с Успением.
Да, это всегда интересно звучит, что мы знаем на самом деле. Когда знакомимся с подобного рода литературой или пытаемся ответить на тот или иной вопрос, все-таки Священное Писание почему не отвечают на многие вопросы, которые у нас возникают в отношении жизни святых, каких-то подробных датировок и фактов о деятельности Иисуса Христа или его ближайших спутников-помощников. На этот вопрос ответ очень прост. Потому что целью создания текста Священного Писания и задача его главная его задача заключалась не в этом, чтобы передать точные факты и так далее. Это же связано и с писаниями Ветхого Завета. Очень часто возникают вопросы о том, что вот что Библия говорит о том-то и о сём-то. Вот меня недавно спрашивали про динозавров. Есть ли в Библии указание о том, что динозавры существовали и как это соотносится? Но знаете, возвращаясь к нашей теме...
А что вы ответили, батюшка?
Что я ответил? Ну, во-первых, задача Библии не о том, чтобы описать, да, и задача бытописателя заключалась не в том, чтобы рассказать о том, как был устроен и упорядочен мир.
И ну, какие там, конкретные виды.
Да, и как конкретные виды, материки, племена и народы. Все-таки задача – это открыть человеку божественные смыслы и замыслы, которые положены в Священном Писании. Ну и плюс это история иудейского народа, подготовки к пришествию Мессии. Это первый момент. Ну а второй, все-таки слово «динозавр» оно появляется относительно поздно. А, например, в книге Иова есть упоминание о таких огромных ящерицах, если хотите, которые мы, в принципе, можем соотнести к тому, что называем сегодня динозаврами и теми вымершими видами. Поэтому, в принципе, здесь, да, какие-то некие указания все равно имеются, но Библия – это все-таки книга, на которой мы не строим, не смотрим через нее, как на некие, там, пытаемся ответить на некие исторические процессы, которые были. Также, как, может быть, опять же, вскрывая огромный пласт вопросов, связанных с творением, происхождением мира, человека и так далее, когда пытаются связать шестидневное творение мира и там, многомиллионное существование нашей планеты. Вот, но возвращаясь к нашей теме, к теме удивительного праздника Успения Божьей Матери, который действительно занял свое место в церковном календаре среди многих событий нашей жизни, действительно это событие, которое относится и подробности этого события мы относим к учению и содержанию священного предания. Вот мы на прошлых наших встречах говорили о том, что существует Писание и предание, и предание Церкви, оно включая в себя и Священное Писание, как одну из важнейших ее составляющих, содержит в себе и учение святых отцов, начиная с Древней Церкви, и в целом мы называем Священное Предание таким богодухновенным опытом Церкви. И Священное Писание, оно зиждется на предании, и предание, оно поверяется Священным Писанием, и вместе они вот создают такой единый целый комплекс, в котором мы черпаем и живем этим богодухновенным опытом, который ведет нас к достижению главной и важной цели. Отсюда и вопрос в том, что, например, книги, учения, какие-то формы и практики, которые были в Древней Церкви или возникали, зарождались в Древней Церкви, но не нашли утверждение в последующие века. Почему так? Да? Потому что вот именно со временем, с опытом, Церковь что-то отсекала или что-то просто отживала и умирала, как некие существующий момент. Ну, например, практика экзорцизма. В Восточной церкви ее фактически не существует в том виде, который она, например, сохранилась на Западе. Хотя при этом, например, эти молитвы можно там услышать при том, когда священник совершает таинство крещения. Да. Но как таковой практики церкви сегодня ее нет. Ее не существует в рамках учения Восточной христианской церкви. Но вот в отношении все-таки праздника Успения, да, здесь мы должны, во-первых, разобраться, откуда берет начало именно культ прославления Пресвятой Богородицы. Понятно, что когда Иисус Христос со креста вручает Божию Матерь на попечение Иоанна Богослову, ну и вместе с этим эти слова Иисуса мы толкуем, как и вообще в целом вручение всего человеческого рода в руки Пречистой Божьей Матери. Мы Пресвятую Богородицу прославляем как нашу родную Матерь каждого христианина, который имеет о каждом из нас попечение, поэтому не случайно мы говорим, например, такие слова: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Да, здесь нету еретического слова или догматической ошибки в плане того, что понятно, что сам Иисус Христос нас спас и спасает Господь и Бог, но мы знаем и верим, что ходатайство Пречистой Божией Матери настолько велико, что прославляем ее выше и ее, скажем так, нахождение Царства Небесного превыше Серафим, Херувим там, и так далее, всех небесных чинов, которых мы знаем. Поэтому ясно, что почитание, прославление Божией Матери берет свое начало испокон веков, с апостольского времени. Но в целом именно культ Божией Матери, появление первых храмов, богослужебных текстов и гимнов, это все относится уже к веку 4 и 5.
Отец Даниил, извините, я вас перебью ненадолго. Я вот услышала, как вы сейчас рассуждали о том, что Пресвятая Богородица, спаси нас, и здесь нет никаких догматических противоречий. Я подумала, насколько действительно для нас, обычных прихожан, это сложная тема, да, мы даже можем не задумываться о том, что Христос ведь Спаситель, и другой больше нас никто спасти не может, да, богословы, оказывается, спорят об этом и думают, выясняют.
Ну, да, так приходится, потому что, ну, я не думаю, что там богословы об этом сильно спорят, просто помните, да, в Писании апостол говорит, что один говорит: я Христов, я Павлов, там, я другой какой-то. Человек может для себя выбрать что-то, нечто более понятное и приземленное. Вот мы прославляем Богородицу как нашу заступницу, ходатайцу, покровительницу, и на этом фоне может возникнуть, ну, некое чрезмерное уклонение в этот, скажем так, может быть, я говорю такими фразами не совсем корректными, как может показаться ортодоксальному уху. Вот такой богородичный культ может быть возведен в некое, ну, на самую вершину, где само понимание Бога уже может быть исключено. Знаете, это известная шутка о том, как человек может понимать, кто такая Пресвятая Троица, да, вот, видя там иконку, да, в автомобиле, где там есть Господь Иисус Христос по центру, Божия Матерь
и Николай,
да, Чудотворец, да, вот это и есть Святая Троица, да, вот что-то в таком же стиле, поэтому мы немножко хотим отойти от такого примитивного понимания и как раз-таки прояснить вот эти моменты, и в частности, с поклонением и почитанием Божией Матери. Для нас она действительно является нашей заступницей, и первые даже иконографические образы Пресвятой Богородицы, опять же, следуя священному преданию, они относятся там к первоапостольским временам, да. Но вот опять же, возвращаясь к этой теме, к началу и формированию богородичных праздников, такого богородичного прославления культа, мы помним, что в середине V века, в 431 году, состоялся собор, один из Вселенских соборов, на котором была осуждена ересь Нестория. Ересь Нестория не касалась напрямую, скажем так, почитания Божьей Матери, но его учение христологические его христологические заблуждения, они как раз-таки касались культа Богородицы. А в то время он уже набирал и приобретал огромный интерес, как и сегодня Пресвятая Богородица почитается среди верующих христиан очень широко, так и в те времена. Поэтому вот как-то именно это стало таким неким импульсом к тому, что начали формироваться вот этот и развиваться Богородичный культ со строительством первых храмов, которые относятся и к императорам, которые тоже почитали Божию Матерь, и к началу формирования цикла Богородичных праздников. Ведь все-таки, если мы говорим о первохристианских веках, то там, ну, выделяем некоторые для нас понятные позиции, праздник Рождества и Пасхи, которые были, ну, естественно, всегда существовали, но все остальное, оно появляется со временем, это надо для себя тоже понимать. Иногда можно открыть книжку или брошюру и там вот прочитать такие слова, что с самого первого века вот все у нас-то оформилось. Нет, ну, все-таки церковь жила и живет до сих пор, и какие-то формы появляются и развиваются, в том числе цикл двунадесятых праздников, богородичных, в частности, и господских тоже, да. Потому что мы, опять же, знаем, что, например, с течением времени праздник Богоявления, ну, нашел свое место, а праздник Рождества Христова, он, кстати, отделился от этого события, и вот вместе они стали существовать как два отдельных праздника. Но возвращаясь к теме развития богородичных праздников, и в частности, какие-то подробности событий последних дней жизни Божьей Матери, либо того, что мы находим, ну, когда, например, говорим о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы, то все это относится к церковному преданию, а в частности, одним из таких основоположников этого является известное протоевангелие Иакова. Оно, конечно, не относится к апостолу Иакову, было написано намного позже, ну, ориентировочно его датируют там вторым веком, позже. Но оно было настолько популярно, что было передано на многие языки и как-то вот так бытовало в такой известной и распространенной форме.
А почему к нему прислушиваются, если оно не является каноническим?
Оно не является каноническим. Но знаете, вообще вопрос апокрифов, это, конечно, вопрос, как мне кажется, довольно-таки сложный. Почему? Объясню сейчас. С одной стороны, до формирования и появления канона новозаветных книг, он появляется к IV веку, в том виде, который мы знаем, уже появляются апокрифические писания. Цели и задачи их были различные, начиная от грубых сектантских воззрений, гностических учений, которые были уже с апостольского времени, заканчивая, вот, ну, как мы уже говорили, таким неким добрым фольклором. Но особая сильная борьба с апокрифическими писаниями в церкви существовала, и опять же, начиная с раннего времени, ведь не случайно вопрос о каноничности тех или иных книг, которые входят в состав текстов Священного Писания, он довольно-таки остро стоял, это было необходимо. Ведь здесь важно то, как на основании священных текстов будет выработано дальнейшее учение. Ведь стоял вопрос и с началом эпохи Вселенских соборов, все-таки мы богословскую мысль черпаем и в Священном Писании, как богооткровенном тексте. И вопрос чистоты текста, вопрос его сохранности, каноничности или неканоничности, или вредности тех или иных книг, он довольно-таки остро возник и был разрешен. Но в отношении апокрифов, действительно, церковное предание и некий церковный опыт в лице тех или иных святых отцов, которые были близки и понимали то, как и где этот текст был, появился, как раз-таки они могли их отсеять как вредные или как нечто то, к чему мы относимся как к доброму преданию, к доброму слову. Опять же, здесь следует заметить, что поздние гимнографы, тот же самый Иоанн Дамаскин или Косьма Маюмский, которые, творчество которых было положено в основу церковной гимнографии тех же самых богородичных праздников, а понятно, что тексты, они же появлялись, ну, с течением какого-то времени. Если мы возьмем, например, богослужебный текст того или иного праздника, мы найдем там целый ряд авторов, которые написали к этому празднику те или иные тропарии песнопения, которые в целом-то жили даже и не в одно время, например, да, вот они вместе сели и написали, а как-то вот со временем это все было сформировано. Церковных гимнографов мы знаем относительно много, и те или иные песнопения добавляли. Или вообще мы знаем, что, например, ну, вот есть праздник, есть канон там того или иного праздника, а уже позже другим церковным деятелям и гимнографам был написан другой канон. И сейчас, например, вместе они сложились, и мы можем найти в богослужебном последовании два канона. Вопрос, зачем они, да? Ну, вот так вот получилось, но и тот, и другой текст является действительно высоким творчеством, как в плане гимнографии, так и в плане богословия. Все-таки текст богослужения, это оно в себе содержит эти глубокие богословские смыслы и мысли. И это, кстати, важно, почему мы вот очень часто говорим о доступности богослужебных текстов для слушающих. Все-таки это не просто фон молитвы, да? Здесь есть глубокие смыслы, которые человек должен понимать, осознавать. Так вот, авторы текстов и гимнов богослужебных, они брали за основу в том числе вот эти тексты истории о жизни Божьей Матери, которую мы находим и в том числе в протоевангелии Иакова. Оно является неканоничным и даже в какое-то время, будучи популярным, с ним и, скажем так, боролись, да, но и оно не относится, естественно, как я уже говорил, к самому апостолу Иакову, но тем не менее, вот эти учения некие, эти мысли, которые этот текст содержит, они были восприняты церковью, отцами церкви, и из них уже сложилось вот это некое последование, эти некие, ну как вы говорили, факты, да, жизни, которые мы все с вами сейчас уже знаем. Но я не думаю, что, вот опять же, возвращаясь к началу нашей беседы, о том, что нужно здесь для себя как-то определять, насколько вот это факт или это все-таки выдумка. Речь идет о целесообразности существования того или иного апокрифа. В целом,
наверное, в противоречиях с канонами?
Да, да. Есть ли противоречия каким-то канонам, каким-то устоявшимся взглядам о жизни того или иного человека, в частности, мы говорим о Пресвятой Богородице. Ну, в целом, ведь и житийная литература древних святых, она ну, написана вот как-то так по наитию, и здесь я не думаю, что должно быть какое-то смущение для христианина, что, например, открыв там жизнеописание того или иного подвижника, можно найти там схожесть ну, мысли там, да, почему там несколько святых, а у них одинаковая жизнь, да, ну, потому что автор житийной литературы вот именно так видел жизнь этого человека. Как, для нас это как есть назидательная литература, в общем-то, да, которая нас, как христиан, должна развивать в нашем христианском деле, да, или делании, если хотите. Поэтому здесь надо смущаться. Все-таки все то, что для нас не потребно в плане религиозной и христианской жизни, это было отцежено и прошло через долгий исторический опыт жизни церкви. Ну а сам праздник Успения – это прекрасный праздник, который содержит вот ряд очень глубоких богословских смыслов, жизнеопределяющих для нас, христиан, в плане нашего мировоззрения и взгляда на жизнь эту и жизнь вечную, поэтому он находит свое важное место среди прочих христианских праздников и входит в состав 12 главных праздников нашей церкви.
Дорогие радиослушатели, продолжение беседы с отцом Даниилом о празднике Успения Пресвятой Богородицы вы сможете услышать завтра в это же время. Храни вас Господь!